Именно. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Дананг, буддийский храм, Бу Дай Сон. Вьетнамские каникулы на Южно-Китайском море.
Добрый день, дорогой Леонид.
Привет, привет, Боря.
Да, очень приятно быть снова в эфире.
Ну, конечно, целый год прошел, больше даже. Последнее наше включение было...
Со Шри-Ланки.
С Цейлоном, мне как-то больше нравится.
Да, Шри-Ланка – это уже исконное название, которое более древнее. Название, которое появилось еще до того, как туда приехали колонизаторы-англичане, которые, собственно говоря, принесли туда название Цейлон, как место, где обрабатывается чай, изготавливается, и стало такой меккой.
Там ты очень прижился хорошо, потому что в местных кафе и так далее исполняют твои и твоих ребят композиции. Мой гость сегодня Булат Гафаров, инструменталист, композитор, руководитель группы Токача. Ой, много чего перечислять можно.
Так что мы живем в нескольких параллелях.
Я почему и начал с Цейлона, потому что здесь же у тебя тоже разнообразные композиции появляются. Ну, на вьетнамском языке еще нет.
На вьетнамском пока нету. Есть инструментальная композиция, сделанная уже с вьетнамской музыкой, с вьетнамским звучанием и музыкальными инструментами Вьетнама. Встретил здесь Восточный Новый год. Общепринято называется Новым годом по лунному календарю. В России его принято называть Китайским Новым годом. Хотя при этом он отмечается и в Японии, и в Китае, и в Малайзии, и на Шри-Ланке.
Вот здесь поблизости, прямо в горах, стоит гигантская статуя.
64 метра.
64 метра леди Будды.
Это бодхисаттва Гуанинь. Гуанинь – это богиня милосердия, которая помогает, во-первых, как похоже в христианстве, как Николоугодник, нуждающимся, страждущим. Защищает город от стихийных бедствий, от штормов, от различных опасностей, которые могут быть. И при этом она почитаемая во всех, опять-таки, тех же странах Востока, которые мы упоминали ранее. И везде, во Вьетнаме, даже сейчас мы с вами сидим в замечательном буддийском храме, мы можем видеть, прямо напротив нас стоит бодхисаттва Гуанинь.
А вот, пожалуйста, еще здесь.
А это Хатэй. Сидит Хатэй, это воплощение Будды, похожего на Деда Мороза, тем, что он раздавал детям подарки и также помогал тем, кому нужна помощь в трудные моменты.
Лицо такое доброе. Кстати говоря, чтобы можно было представить, борцы сумо, они такие, ух, ух, тяжеловесы.
А позади него классическое воплощение Будды, традиционное, это мудра называется. Дело в том, что с помощью пальцев делаются определенные мудры, и они могут исцелять в том числе. То есть прикосновение к каждому пальцу может задействовать различные центры наших чакр. Есть же верхние чакры, нижние чакры, те, которые действуют на наше сознание, ум, энергию. И вот он задействует здесь чакру мудрости.
Самое время, кстати, сейчас послушать твою новую композицию, связанную уже непосредственно с Вьетнамом.
Композиция называется «Джакото». В ней задействованы музыкальные инструменты этого региона. Музыкальный инструмент, на котором я играл, в Японии называется «Кото». В Китае называется «Гуджэн» или «Гуцинь». Во Вьетнаме также называется во всех этих регионах. Он также известен и в Бурятии, и в Монголии. Также будут звучать русские музыкальные инструменты. Это смесь, эклектика, то, что общепринято, называется «World Music». Смесь этнической музыки, джазовой, роковой и электронные.
Ахмед Гафаров, мультиинструменталист, композитор, продюсер и руководитель этногруппы «Токэ-ча». Это один из самых известных российских коллективов, исполняющих авторскую этно-музыку. Кстати, из любопытного, 1 августа, не пропустите, будет уникальное барабанно-перкуссионное выступление группы «Токэ-ча» в стиле «стомп» на кухонной утвари. Ведра, кастрюли, поварешки, сито, терки, вилки и ложки. В Лужниках. Ну а мы возвращаемся во Вьетнам.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Дананг. Берег Южно-Китайского моря, буддийский храм Бу Дай Сон. Не знаю, здесь такая обстановка совершенно иная, ни на что не похожа. И вот сейчас служба, кусочек к концу мы постараемся все это снять, такое специфическое, скажем, звучание. И я бы сейчас хотел сказать, что во Вьетнаме-то про Цейлон мы вспомнили, что там твоя музыка действительно в концертных залах звучит. А здесь-то что?
Во Вьетнаме я сейчас готовлю новый проект. Пока нету названия, я как член ЮНЕСКО имею связи с различными культурными центрами разных стран. Сейчас появились новые завязки в Хошимине, Ханое и в Хюэ. Хюэ, кстати, один из самых интересных и древних городов Вьетнама, очень рекомендую для посещения. Там находится дворец чамской культуры, дворец, в котором располагалась династия Нгуенов, знаменитых вьетнамских правителей. Это огромная территория, чем-то похожа на закрытый город в Китае. Тот самый императорский дворец. Там же находились наложницы, там же были школы. Они находились на более переднем плане. Учились живописи, каллиграфии, военному действу. И в какой-то момент там даже располагалась одна из цитаделей во время войны Америки и Вьетнама.
Кстати говоря, вот эта леди, которая видна вот в горах, во всяком случае, видно с любой точки вот здесь побережья. Это же тоже бывшая китайская... буддийский монастырь.
Ну, она не то чтобы бывшая, она и нынешняя, потому что
Гуанинь... Ну да, там много сразу.
Гуанинь, она почитаемая древняя богиня. В силу того, что она настолько миролюбивая, ее еще почему называют леди Будда, да? Потому что очень часто сравнивают ее подход к жизни, да, к своим почитателям, да, можно так сказать, так же, как и Будда.
Ну, там же гигантская территория, и храмы.
Да.
Ну, образно, по-русски я говорю храм.
Это, да, конечно, храм называется... Пагоды там, да. Храм называется Линь-Унг. Храмовый комплекс, в котором есть и китайские, и вьетнамские храмы с влиянием Лаоса и Камбоджи в том числе. Потому что здесь, на территории Вьетнама, оказало влияние несколько народностей. Одна из самых сильных – это Индия. Почему здесь много
там
буддизма?
Там Индия, кстати.
Да. Китай. Практически не меньше, но... в какой-то степени. А Индия, потому что здесь был порт, и через этот город проходили корабли. Затем цивилизация хмеров, которая Камбоджа и Лаос, да, соответственно. Поэтому Вьетнам получился многонациональной страной, которую можно условно, грубо разделить на северный, средний и южный Вьетнам. Мы сейчас находимся в средней части Вьетнама, на которую оказали влияние сразу все цивилизации. И потому здесь очень интересно изучать культуру, потому что мы можем найти следы всех культур.
Ну, это к твоим предкам тут тоже имеет отношение.
Ну, если говорить про моего прадедушку, который был китайцем, да, которого звали Ли, то да. Я чувствую в себе это влияние. Наверное, поэтому мне проще и понять эту культуру. Я чувствую в себе влияние крови.
О твоих музыкантах. Сейчас вот композицию, ну, одна из последних, да, прозвучит. Какая?
Если мы говорим про группу, то не так давно вышел альбом, который мы назвали «8 стран». Играли концерт в Кувейте для президентов, послов, шейхов, эмиров различных государств. Туда же я привез свой проект. Кроме группы «Токэ-ча», еще и песочное шоу у меня есть, театр в саванне на песке, который называется Саншоу.
И... То есть рисует, чтобы понятно было, на песке, а на большом экране это все можно увидеть.
Да, рисуется на столе, на стеклянной поверхности. Снизу идет свет, сверху видеокамера, которая транслирует изображение на большой экран. И в этот же момент шел показ мод. Мод вот этих вот восьми стран. Это Кувейт, Алжир, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Россия, Азербайджан. Можете все это услышать на альбоме моей группы, который называется «Токача». Альбом называется «Восемь стран». Слушаем композицию, которая являлась лейтмотивом данного концерта, «Кувейт».
Меня-то заинтересовало еще вот что. как, во-первых, послы и руководители кувейта, которые были на концерте, отнеслись к этому? И про моду мне уж очень интересно.
Даже не просто понравилось. В итоге, вместо того, чтобы играть 5-минутные композиции, нас попросили играть в 3 раза дольше, 15-минутные. Каждый из этих послов, представитель различных государств, нам подходил и говорил: нам настолько понравилось, как вы играете, что мы хотим, чтобы дальнейший показ шел не под фонограммы, не под музыку, уже записанную каких-то других групп, а под ваши. В итоге нам пришлось растягивать каждую композицию в 3 раза. Получилось очень весело, забавно, так что все получили удовольствие. При этом наш концерт превратился вместо 45-минутного практически в 2-часовой.
А самое главное, что это ты мне просто рассказывал. Очень заинтересовала мода. У меня такое ощущение, ну, вот ты здесь ездишь везде, я имею в виду по Азии и так далее. Когда показывают эти восточные страны, там все укутаны и так далее.
Это национальная одежда. Были непосредственно представительницы этих стран, это были и представительницы африканских стран. Показывали в том числе и русскую одежду, потому что все менялись. Это было такое перекрестное этническое влияние культур друг на друга, то, что проявлялось и в музыке, world music, и в песочном шоу, и в моде.
Под музыку московской группы.
Получилось под музыку нашей группы. И очень приятно, что там чувствовался колорит международного единения, что нет границ, все объединено какими-то общими традициями культуры. То, что мы знаем, например, даже на примере музыкального инструмента дудук. Армяне считают, что дудук – это армянский инструмент. Турки считают, что это турецкий, мео. Дагестанцы считают, что это балабан, их музыкальный инструмент. Азербайджане считают, что их. И я делал несколько этнографических экспедиций по сбору фольклора. Вот одна из них была посвящена лезгинам. Это одна из национальностей дагестанцев, которая распространялась, кстати, по всему миру и продвигалась в том числе и до Турции. Так вот, оказалось, что границы не имеют такого значения, и мы все едины. И бывает так, что культура объединяет значительно лучше.
Так здорово, господи. Давай продолжим про ребят. Мы как-то немножко отошли в сторону, чуть-чуть отвлеклись. Ну, потому что все интересно. Я почему-то сразу вспомнил, как ты приходил несколько лет назад ко мне на эфир, и увешан был весь сакухати из рюкзака, это я помню. На ногах колокольчики. Потом из Австралии вот эти вот были...
Диджериду украшено национальным орнаментом, нарисованы точками разноцветными. Аборигены имеют свою собственную религию, философию. Да, насчитывает уже около 5000 лет. И они веруют в то, что наш мир снится Богу, мы находимся в его сне, и поэтому художники, аборигены, которые изображают наш мир, рисуют его точками, как будто бы мир – иллюзия. И в тот момент, когда Бог проснется, цивилизация исчезнет. Так что мы живем в его сне. И, кстати, еще что интересное. Многие знают, наши слушатели, что в Австралии не было хищников. При этом Австралия описана в истории аборигенов как цивилизация, которая более 5000 лет. И было некое мифологическое существо, змея Юрлунгур, огромного размера, похожая на динозавров, которая могла съесть корову, козу.
Кстати говоря, змею-то видели огромную вчера в монастыре, вот около Линь-Унг. Змеина такая гигантская.
Так вообще, ведь говоря про змеи и про драконов, практически везде можно увидеть символы драконов. Даже на нашем знамени.
Вот мы
здесь
сидим,
мы видим драконов
везде. Драконов.
В Японии, в Китае, на Шри-Ланке драконы. Вообще дракон имеет огромное значение в мифологии. Он мало того, что является защитником веры, поэтому он изображается на храмах. Есть дракон воздуха, земли, воды. Каждый защищает свою стихию, и при этом непонятно, были они вроде до конца или нет. Возможно, судя по тому, как много их изображали, что они были. И вот съедали этих животных и извергали камни знаний, кристаллы знаний.
Но здесь дракон, по вечерам точнее, на реке Хан, или Ханг, можно сказать.
Хан, да, Хан, Хан.
Мост в прямом смысле просто вот как тело дракона, и головой заканчивается, оттуда в субботу-воскресенье вечерами изрыгается из...
пасти. Огонь, дым и струи воды, фонтаны. Очень интересное шоу. Посмотреть хоть раз обязательно стоит.
Давай еще композицию послушаем.
День X с австралийской трубой диджериду, с барабанами различных стран, включая африканские, ориентальные, горловое пение и различные шумовые музыкальные инструменты. И затем я расскажу про группу и про музыкантов. Thank you.
Имена поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Вьетнамские каникулы на Южно-Китайском море. Дананг, буддийский храм, Бу Дай Сон. И продолжаем разговор с Булатом Гафаровым, мультиинструменталистом, композитором и руководителем этногруппы «Токэ Ча».
Я уже знаю, с чего я начну. Поехали. Моя любимая, в общем-то, горловое пение на Алтае, где тебя научили. Давай немножко об этом расскажи, может быть, покажешь, а потом сразу о ребятах.
Горловое пение. То, которое многие знают как алтайское, тувинское, монгольское, калмыцкое, башкирское и так далее. Стиль, который сейчас продемонстрирую я, алтайский, называется кыргыра, катящиеся камни. А научил меня мой друг, преподаватель и фактически уже практически родственник, с которым мы уже дружим, наверное, уже около 25 лет, Нагон Шумаров. Огромный ему привет от меня, если он слушает этот эфир. Были с ним вчера, кстати, на связи. Предлагает новый проект сделать.
Ну, так замечательно.
Да.
А сейчас горловое пение, которому он тебя научил.
Вообще петь горловым пением могут, по сути, единицы. Это нужно иметь особенный склад горловых мышц, связок, пускать вот этот вот резонирующий звук через нос. Ведь те, кто поет горловым пением, выходят на пенсию раньше на 10 лет. То есть это внесено как профессия в трудовую книжку, потому что идет нагрузка на сердце. Из 100 человек в среднем получается где-то у двух. Все остальные могут пытаться делать звук, но держать его так вот плотно, давая его с большой амплитудой, и с резонансными, да, частотами, редко у кого получается. Поэтому мастерами горлового пения становятся единицы. Я внесен в энциклопедии Казахстана, внесен в Википедии как представитель горлового пения. Ну, например, в Казахстане я вообще в энциклопедии как национальный композитор, а в Википедии меня внесли как одного из носителей культуры горлового пения. Вот везде свои представители, то есть Нагон Шумаров, есть Баттувшин, есть Оржак. А в Московской области и в Москве это Булат Гафаров. Меня иногда поэтому называют урбан шаман, городской шаман. Так происходит практически во всех народностях, что национальные песни, колыбельные, обрядовые традиции передаются от дедушек к внукам и от бабушек к внучкам. А вот вы спросили про группу. Очень хотел бы похвастаться своими ребятами-музыкантами. Ну, к примеру, в костяке группы уже с 2001 года, с момента основания группы, когда мы ее создали в клубе чайной культуры, это вот как раз где у меня диплом чайного мастера, вот говоря про китайскую.
На Никольской, что ли?
Да.
А, где мы познакомились, когда ты там пел как раз.
Да-да-да. В этот период появилась группа «Токэ Ча», потому что сам по себе этот клуб был удивительным тем, что там собирались неординарные личности. И вот одним из музыкантов был Джон Кукарямба, удивительный перкуссионист, который играет на всем подряд, начиная от барабанщиков, заканчивая шуршалочками, звенелочками, колотушечками и колокольчиками, которыми он создает просто магическое волшебное звучание. Вторым музыкантом, который играет с нами уже более, наверное, 17 лет, его зовут Владимир Крылов, то есть человек, который может играть в совершенно любом стиле на гитаре, и внедряем эти стили в нашу world music, вот в этнику, классику, джаз, рок вместе с электроникой, импровизацией большим процентом. Видимо, благодаря этому успешному составу мы стали играть концерты для очень многих президентов различных государств, на многих посольских вечерах, на всех фестивалях этнической музыки в России, да, которые происходили в совершенно разных стран, да, там, начиная от восточных стран, китайских, российских и так далее. Вот объездили полмира с концертами. Этим составом я горжусь, это уже практически моя семья такая. Всем передаю огромный привет Нагону и Джону Кокарямбе, и Владимиру Крылову. Давайте, если мы говорим о группе, послушаем композицию, которая называется «Я жалейка». Это смесь как раз-таки китайской, вьетнамской, русской музыки, африканской, арабской и так далее.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Музыка началась с детства. У меня музыкальная семья, творческие родители. Моя мама журналист. Папа создал вместе с Юрием Шевчуком группу ДДТ. Создавал сам музыкальные инструменты. Сделал бас-гитару, на которой, кстати, я до сих пор играю. Гитару. Паял примочки. Это педали, через которые играют гитары. И через них проходят различные звуки, там фуз, реверберация, хорусы и так далее. И папа мне ставил в наушниках самодельных музыку различных музыкантов. Моими любимыми стали Дэвид Боуи, Стиви Вондер и Майлз Дэвис. И я практически не плакал. Кстати, поэтому меня и назвали Булат, потому что я был таким, типа, практически не плачущим
крепкий
ребенком.
Крепкий мальчонка.
Да, крепкий мальчонка такой. И в 5 лет меня привели на прослушивание в музыкальную школу. Сначала я хотел играть на фортепиано, там была комиссия из преподавателей совершенно разнообразных, и преподаватель по скрипке сказал, что с таким слухом мальчика надо взять на скрип. Не обрадовался, потому что скрипка – это крайне тяжелый для занятий музыкальный инструмент. Извлечь из него нормальный звук у меня получилось только спустя, наверное, 5 лет. Звук пошел, и возникла любовь к музыке. Более того, когда мне было лет 12, папа мне поставил пластинку, именно пластинку, виниловую пластинку двух скрипачей Индуса Субрамняма и Грапелли, где они играли совместно, импровизировали, играли под смесь как раз-таки электроники и джаза, вот этот world music. И мне так захотелось играть вот такую музыку, что я пробовал импровизировать под них. Ничего не получалось сначала. Я думал, ну, наверное, нет, не получится. И со мной удивительный такой случай произошел. Я уснул, и мне приснился сон, и в этом сне я прожил целую жизнь, в которой меня учили играть Грапелли и Субрамняма на скрипке, импровизировать. И я проснулся, и я уже знал, какой я хочу звук. Не такой, как у Грапелли или такой, как у Субрамняма, а свой, собственный, и свою манеру игры. Потому что я как будто бы прошел целую школу за этот сон. Я целую жизнь прожил. И я стал искать этот звук. И буквально за год я нашел, какой должен быть мой звук. Сейчас поэтому все, кто слушает нашу музыку, мою музыку, узнают и говорят, вот очень узнаваемый звук именно твоей скрипки.
То-то ты пошел в Гнесинку на скрипача учиться.
Там я уже учился на альте, Стаклицкой. Теперь у меня расширился набор струнных. Затем появилась виолончель. В параллельно в музыкальной школе я учился на фортепиано. Как обычно, да, это второй музыкальный инструмент. И третий – труба. А, еще у меня был хор. То есть четыре направления.
Именно поверх времен.
Вы слышали удары колокола. Здесь прямо вот храм, потому что 10 метров от нас. А там дальше, ну, я не знаю, пагода, во всяком случае, там висит такой как бы перевернутый бокал, колокол, да? Но он отличается от просто вот колокола, который звучал, тем, что там специальная колотушка такая. Вот ударяешь, а если заберешься еще внутрь, там...
Колокол сделан сплав из 8 металлов, которые сами буддийские монахи держат в секрете для того, чтобы был именно тот самый магический звук. Некоторые элементы мы знаем, ну, часто присутствует либо золото, серебро, олово, бронза, да. Иногда даже замешивают некоторые более такого магического звучания камни.
Так, здесь рядом барабан, и перед началом записи мы три раза... прошли. Надо обувь снимать обязательно и вокруг этого барабана.
Это молитвенный барабан. На нем молитва «Ом мани падма хум». Ну, «Ом» – это вообще звук сакральный, благодаря которому можно, считается, исцелиться. И чем больше мы произносим, тем больше мы приближены к выходу из колеса сансары, колеса перерождений, к выходу в нирвану. То есть каждый из нас находится на определенном пути. Да, то есть мы перерождаемся из жизни в жизнь. В Бурятии там вообще находится череда барабанов, их около 100.
Ну, да.
Можно идти и просто вот один за другим читать там на каждом из них эти молитвы. То есть получается, что умножение такое. С религиозными мотивами у меня есть одна композиция, очень откровенная. И говорят люди, которые ее слушают, что она их иногда доводит до слез. Композиция называется «Unity» – «Единение». В ней прозвучит «Поющая чаша». Буддийская, как раз-таки сплав вот этих вот 8 металлов, варганы, кубызы, хамузы, горловое пение, колокольчики, тинча.
Чтобы разогнать все злые силы, отогнать от наших микрофонов.
Да. А еще там звучит маринхур, кстати, вот тот самый бурятский музыкальный инструмент с головой в виде лошади, из двух струн. Струны сделаны также из волос гривы лошадей. Это уникальный инструмент, а нажимается под струнами, ногтями. Ну, историй у нас и у меня лично, и у нашей группы было множество. Ну, давайте расскажу такую историю про свою флейту индейскую. Как-то я играл концерт в горах Канады в резервации индейцев. И увидел индейца, который стоит с флейтами, спросил у него, сколько стоят эти флейты. Он говорит, не продаются. Но тут я сыграл концерт, и ко мне подходит сам индеец.
И дарит
эту флейту. И подарил он мне флейту Пимак. Вот ту самую флейту любви. Это история о том, как молодой человек из племени очень влюбился в девушку. Он был из нерадивого племени, которое не было богатым, да, а вождь племени, дочка, в которую он влюбился, да, была из знатного рода. И отец племени, он сказал, что нет, типа, не пойдет нам этот молодой человек. Он очень расстроился, пошел в лес, сел ночью возле дерева, стал размышлять и страдать. И тут услышал какой-то гудящий такой, с одной стороны, тоскливый, но с другой стороны, очень приятный душевный звук. Такой у-у-у. Он подошел и думает, где же это? Что это? Животное какое-то издает или что? И увидел палка. Это некий тростник. Он ее отрезал, сделал в ней дырочки. Изготовил из этой палочки флейту. Вернулся в племя, начал играть на ней. И звук флейты настолько понравился и девушке, и вождю, что тот сказал, все, ты покорил наши сердца, бери эту девушку в свои жены. И в итоге все состоялось. И потом все было хорошо, как это обычно бывает во всех историях. Все стали жить, поживать, да добра наживать. О, случай... Например, про то, как я нашел вот те чинча, про которые я вам рассказал. Чинча – это колокольчики, вот эти буддийские колокольчики, которые расчищают пространство и делаются, опять-таки, сплав из 8 металлов. На них изображены мудры и 8 буддийских драгоценностей. Так вот, меня пригласили в Бурятию писать музыку для Национального театра «Байкал». Я написал музыку для балета «Сулгэм Сулдэ» «Цветок лотоса». Этот балет показывают по разным странам мира сейчас. Была очень интересная работа, потому что я изучил глубоко культуру и Бурятии, и Монголии. И вот нас пригласили в Монголию. Так понравилась ту музыку, которую я создал, что меня и режиссера, постановщика, да, хореографа, мы встречались с министром культуры и так далее. Я все искал, вот эти вот тинча, про которые я слышал. И были какие-то магазинные версии, такие простые. Это не тот сплав 8 металлов, как раз-таки чем они отличаются от настоящих исконных, что ну, просто сплав какой-то, может быть, бронзы, да, или там... какие-то металлические, а я хотел найти те самые настоящие. И пришел на то, что называется блошиный рынок. И вот удивительным образом, единственные, которые там лежали, я подошел к торговцу, и они как будто бы пришли, нашли меня сами. И с тех пор они стали неизменно спутником всех моих концертов. Я обязательно начинаю концерт с того, как мы обсуждаем в группе и говорим, расчищаем пространство, дзынькаем в эти колокольчики и расчищаем пространство от злых духов.
Ну, а теперь о том, что впереди будет.
Сейчас я готовлю к выпуску несколько новых синглов. Синглов – это отдельная композиция. Песни, душевные, да, то есть искусство ради искусства. С текстами, которые я написал, именно прочувствовав все то, что происходит со мной. Поэтому решил назвать альбом, в который я включу затем эти синглы, назвать «Честный альбом». Композицию, которую мы послушаем, она называется «Deeply», потому что в ней глубоко «deep», да, в переводе с английского, касаются вот эти все аспекты душевности, переживаний. И это смесь этнической, электронной музыки и в то же время отчасти джазовой и поп.
I'm gonna
Словарь-то не будешь делать русско-вьетнамский?
Дело в том, что вьетнамский язык один из самых сложных из тех, которых я слышал. Я начал изучать китайский язык, ну, в силу вот того, что я как раз...
Потом от одного из китайцев.
Одного из китайцев, да. Китайский режиссер и дирижер прилетали в Россию специально, чтобы взять мою музыку и сделать с оркестром. То есть это предстоящий проект. Они хотят переложить мою музыку, ту, которую я уже записал, на оркестр со скрипками и с музыкальными инструментами. И плюс то, что очень много терминов на китайском языке. Соответственно, нужен был китайский язык. Но вьетнамский оказался совершенно самобытным, отдельным языком. Он построен исключительно на тональных слогах, то бишь там короткие слова. 18 букв А, 18 букв О, 16 букв И. Каждый имеет свой тон, повышающийся, понижающийся, волнообразный и так далее, и так далее. Причем с разными контекстами. То есть, например, вот есть такой суп фобо.
Если его пробовали, знаем.
Да, вот депо – знаменитое место в Москве, где можно попробовать.
А здесь? Это же потрясно. Лапша там с мясом и чуток там нет.
Пророщенные соевые бобы.
А, да-да.
Если неправильно произнести название фобо, вот этого супа с говядиной, лапшой и овощами, то можно либо оскорбить мужчину, либо неправильно сказать бабушке и так далее, и так далее. То есть можно вляпаться в самую приятную историю. Причем даже те, кто говорит уже на вьетнамском и изучает язык, северо-вьетнамский, потому что дело в том, что все, кто изучает язык, как правило, в институтах изучают северо-вьетнамский. Приезжая в центральную часть Вьетнама или в южную часть Вьетнама, не понимают друг друга, потому что центральная часть Вьетнама говорит на своем вьетнамском, южная часть на своем, и они тоже говорят каждый на своем наречии.
Ты сейчас заговорил о совместном проекте предстоящем с Китаем, да? А в Москве-то и в других городах у тебя же были балеты?
Был балет в Казахстане, который показали в итоге, опять-таки, в очень многих странах мира. Балет называется «Алим». А это история сотворения кочевых культур. Меня пригласили, я написал там и либретто, и музыку. И этот балет показывают в Париже, в Вене, в Америке в Линкольн-центре, в Корее КБС-холл, Мариинский театр в России, Станиславского Неверовича Данченко, опять-таки, в Москве. У меня еще множество других балетов, например, «Маленький принц».
«Сент-Экзюпери».
Который, кстати, потомки «Сент-Экзюпери» одобрили. Вот, он шел, опять-таки, в разных совершенно странах, включая Европу его показывали. По поводу балета «Алим», он завоевывал премию Казахстана, и именно поэтому меня просили стать участником энциклопедии казахской.
Булат Гафаров, мультиинструменталист, композитор и руководитель этой группы «Токэ-ча».
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.